Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 16 января 2024 года. И я после нашего вчерашнего эфира выхожу. Вот у нас связь с реакцией на публикацию на нашем форуме. Даже не вопрос, а мнение нашего слушателя «Стартрейдера», который пишет следующее в ответ на тот вопрос, который я ранее разъяснял в его комментариях. Валерий Марсович считает, что санкции не добились главной цели – невозможности финансировать СВО. Вот только санкции работают медленно, накопительным итогом. Сначала упал один самолет, потом много. Сначала сломалась одна нефтепереработка, потом много. Все ли может заместить Китай? Ну, вначале все-таки сделаю небольшой обостров. Мое отчество – Марксович. Я понимаю, может быть, вам это слово не нравится. Может быть, у вас с ним какие-то отрицательные коннотации связаны. Был такой исторический деятель, Карл Маркс, который дал название учению марксизм, позднее ставшим марксизмом, ленинизмом, сталинизмом и так далее. И, в общем-то, положивший начало крупному коммунистическому движению, которое существует по сей день. Вот в честь именно этого деятеля моего отца назвали Марксом, а мое имя, соответственно, Марксович, с буквой К и С вместе. Поэтому вот нравится или нет, но произносить его надо именно так и писать тем более. Я не ленюсь поправлять, ни вы первый, ни вы последний, который делает эту ошибку. Но я считаю правильным ее поправить, потому что это мое отчество, и я им горжусь. Оно мне нравится. Несмотря на то, что лично я коммунистом в жизни своей никогда не был. И членом коммунистической партии не состоял. Но я считаю, что вклад, который внес Карл Маркс в развитие нашей цивилизации, так как она идет в настоящее время, он неоспорим. Поэтому мне радостно быть сопричастным к этому величайшему историческому политическому деятелю. Хотя я не все взгляды его разделяю. Возвращаясь теперь к вашему вопросу. Относительно того, что санкции не добились главной цели, и вообще они действуют медленно. Вот, уважаемый стартрейдер, все ровно наоборот. Санкции – это как раз тот вариант удара пыльным мешком из-за угла. То есть, вы не готовы, у вас логистика, у вас все отстроено и настроено на определенный вид производства, а вам вдруг раз вводят санкции, и вот эту вот всю логистику обрезают. Все возможности действовать тем способом, который вы привыкли действовать на протяжении лет или десятилетий. И вот весь расчет именно на то, что вас вот ошарашили этим пыльным мешком из-за угла, и вы зашатались, упали, и, в общем, дальше ничего сделать не можете. Вот в чем смысл санкций. А не какая-то длинная пилюля, растянутая на 3 или 4 года. Именно на это, кстати, и был расчет. Когда вводились эти санкции, и помните, я вам говорил в ответе на ваш вопрос, что 3 месяца экономика России рухнет. Прошло 3 месяца, она не рухнула. Ну, не рухнула и все. Ну, как ты тут не изгаляйся и как не считай. И вот из этого родилось глубокомысленное предположение. Ну да, ну это не 3 месяца, а уж через 3 года-то это уже точно. Просто тут и гадалки не ходи. Кстати, хочу заметить, что с момента, когда эти фразы начали произноситься, 2 года уже прошло. Ну, практически прошло. Так что мы живем в 3-м уже году, когда мы должны рухнуть. Вот прямо смотрите вокруг, как мы рушимся. По сравнению с предыдущим, предпредыдущим родом и предпредыдущими тоже. Ну, нет обрушения, да? Будем говорить прямо. Поэтому санкции пролетели мимо. Как бы там ни надували щеки, ни надували лягушку в виде санкций, там, добавляя в нее все новые и новые пакеты. Почему они пролетели мимо? Потому что, во-первых, в современном мире ввести санкции не так уж просто. То есть есть масса обходных путей для того, чтобы их обойти. Это первое. Второе, все те санкции, которые накладываются на сложное техническое оборудование, например, на те же самолеты, о которых вы упоминаете, там автомобили, чего угодно. Вот я сам автовладелец, и вообще-то по базовому образованию инженер-механик. То есть я представляю себе, как создаются и как двигаются механические конструкции. Ни одна фирма, производитель, например, фирменного автомобиля, у которой масса фирменных же запчастей, на которых написано там черным по белому Mercedes, Rolls-Royce, все так далее, она их сама полностью никогда не производит. и никто там до самого шикарного авто, будь то Mercedes, ну, там, Rolls-Royce или Bugatti, не выпиливает каждую запасную часть лобзиком у себя где-то на заводе, отчего она становится бешено дорогой. Нету такого. Заказывают нужные части оптовым производителям, специализирующим именно на этих деталях. Ну, допустим, тормозных колодках. И чтобы там не было написано Aerobus, Rolls-Royce или там Bugatti, все равно это будет делать какой-то производитель, который специализируется именно на этом производстве по заданным производителям характеристикам, там, такого-то размера, таких-то свойств, таких температурных режимов, там прочее, прочее. И эти самые колодки он будет поставлять, соответственно, Bugatti или Airbus, или Boeing. Те будут их использовать на своих самолетах и продавать в качестве запасных частей с маркировкой Boeing. Хотя реально они к ним и лапы не приложили. Заметьте, что тот же самый производитель, который производит эти вот условные тормозные колодки, он после того, как выполнил заказ Боинга, он что, просто прекратил их производить? Нет, конечно. У него все есть в руках, у него есть техпроцесс, у него есть оборудование для этого. Он продолжает так продавать дальше. Производить и продавать, зависит от потребности. Он не может их продавать под маркой Боинг. Это да. То есть он должен поставить на нее какую-то нейтральную этикетку, типа летающая звезда. И дальше это все пойдет по тем же самым каналам. И таких производств много. То есть между ними есть еще и конкуренция. Поэтому Boeing имеет возможность заказывать у конкурентов одну деталь, а у других, так сказать, другую. И во всяком случае выбирать. Вы когда фирма Boeing, например, заказывает такие конкурентные детали, как вы думаете, чем она руководствуется в первую очередь? Насколько эта фирма надежная, там, вот, насколько она хорошо делает эти самые тормозные колодки, или у кого дешевле? Ну вот угадайте с трех раз. Ответ правильный, да, у того, у кого дешевле. И я, кстати, сам не раз сталкивался, ну, с автомобильными запасными частями, поскольку имею дело, что так называемые части no-name, ну, вообще неизвестного имени, оказывались по качеству лучше, чем части, снабженные этикеткой производителя. Ну, было. Ну, потому что дешевле заказали. Все просто, просто до безобразия. И вообще, их точка зрения современного производителя строится на том, что вы машину вообще слишком долго эксплуатируете, ее надо пораньше выбрасывать. Тогда все запчасти будут новые. Вот так вот как-то. Ну, это просто некое отвлечение, да, в мир санкций и возможности их обхода. Я просто хотел сказать, что обойти их вот, с точки зрения такого оборудования, чего бы это ни касалось. Там нефтепереработки, производство автомобилей, грузовиков, шин, там, ну, все, чего не есть. Это, так сказать, ну, буквально два пальца об асфальт. И все это знают, и все это понимают. Поэтому это носит чисто номинальный характер, который закрыть эту щель, дырищу, я не знаю, способ международной торговли просто невозможно. Ее и раньше было очень трудно исполнить, когда даже была монополия государственной торговли в Советском Союзе, которая в большей степени помогала введению санкций именно за счет того, что импортировать могла только государство. А вот сейчас, когда этого нет, когда импортировать может все, кому не лень, ну, за этим уследить-то просто нереально. Еще имея такую общую границу с Китаем, а Китай является практически на сегодняшний день кузницей всего мирового производства. Все, что вы не покупаете где-то там, на Западе, на Востоке или где угодно, тем или иным концом сделано все равно в Китае. Вот так. Отдельно о том, что может и чего не может заместить Китай. Понимаете, Китай это не массовый производитель плохой продукции. Во всяком случае, такую репутацию ему сложили или сложилась когда-то на российском рынке. Почему? Потому что, во-первых, само производство на сегодняшний день, оно строится не тем же образом, каким это было век назад. Когда есть некий абстрактный завод, который может производить все, что угодно. Хочешь там банки граната, хочешь, так сказать, банки для тушенки. А это все специализированное производство, нацеленное на узкий выпуск продукта. И тот, кто заказывает в Китае производство такой детали, такого рода детали, особенно инновационной какой-то продукции, ну, то есть той, которая раньше не была на рынке, да, он импортирует туда не просто заказ, он импортирует туда завод. Завод, который производит именно это оборудование, которое ему заказывалось. И вот дальше уже с этим заводом от него начинается какое-то дальше дальнейшее развитие. Вот откуда пошли китайские машины? Да? Вначале туда импортировали какое-то производство каких-то автомобилей, наверное, не самых лучших, там, и там, второго, третьего разряда. А потом на базе этих производств создалось и начало развиваться уже собственное производство, которое на сегодняшний день, например, достигло того, что на европейском рынке электромобили преимущественно китайские, потому что они вытесняют своим качеством и ценой европейские модели, в частности немецкие модели. Ну, про китайский рынок я уже не говорю, кстати, на нем немецкие модели электромобилей продаются. Они там просто, ну, наверное, какие-то единицы покупают, чтобы выпендриться, но вообще-то это не мотив, да, для того, чтобы приобретать такого рода автомобиль. И это нормальный путь развития техники. То есть не, я понимаю, что человеку, не имеющему технического образования, никогда с этим не сталкивался. Я не думаю, что это специально вы, просто кто-либо из наших слушателей. И может так показаться, сидя на диване, что процесс технического творчества, это ты взял чистый белый лист бумаги с утра и сказал, что-нибудь я сегодня изобрету. Ну, давай начну с самолета. Или, скажем, швейную машинку. И вот начал прямо с нуля там чего-то рисовать. Нету такого в технике. В технике все основывается от существующих, отталкивается от существующих образцов и двигается дальше в сторону их улучшения. Вот тот, кто начинает производить автомобили, он вначале берет за основу какой-то автомобиль, хороший, плохой или удачный, неудачный, и потом начинает его развивать, что-то докручивать, довинчивать свое и так далее, и так далее. Это касается не только автомобилей, это касается там, автоматического оружия, того же самого Шмайсера, который, так сказать, стал калашником, очень сильно, кстати, трансформировавшись при этом в ходе производственного процесса. Не производства, а просто вот переосмысления концепции этого оружия. Да? И то же самое касается самолетов, да вообще всего чего угодно. Поэтому Китай в этом смысле, он не является каким-то арьергардом, который постоянно просто сбрасывает какие-то производства, перестанут сбрасывать, он, дескать, и остановится. Это не так. Он уже на базе тех производств, которых на него нас сбрасывали предыдущие десятилетия, уже развивает свое собственное производство, свой собственный креатив. И этот самый креатив, так сказать, уже на сегодняшний день заполняет рынки, конкурируя с традиционными производствами. Это раньше ему когда-то надо было импортировать завод и брать оттуда продукцию, а вы ему только тут гайки заворачивать. Это был тогда первый этап какой-то, еще после МАО. А сейчас уже все по-другому. Сейчас они уже сами делают такое производство. Не всюду, не все. Не все все тотально могут. Но, тем не менее, движение идет именно в этом направлении. И так происходит со всеми. Вот я уже когда-то рассказывал в своих передачах, но сейчас еще раз напомню по случаю. Когда я начинал учиться в Университете дружбы народов, туда принимали студентов только из развивающих стран, ну, помимо советских, которые учились. И вот я помню, что на первом курсе я поехал на одну из экскурсий в Загорск. В нашей группе были два японца, пятикурсника. К тому моменту, это был, кажется, 71-й год, они уже заканчивали наш университет. Из этого следовало, что в 66-м году, когда они поступали в него, Япония считалась развивающейся страной официально. Вот посмотрите, что было тогда, что стало сейчас. А тогда она была развивающей страной, да, туда в качестве помощи приглашали студентов, вот, в частности, учиться в университете дружбы народа. Потом это прекратилось, потому что ее перестали считать развивающейся тогда, где-то во второй половине 60-х. Но до этого это было. Вот с Китаем та же самая история. Она тоже была развивающей страной когда-то. Теперь она уже развитая страна. Дальше она тоже пройдет по своему пути конкуренции, удорожание рабочей силы, там масса всего другого. Но какой-то свой период развития она прошла. Все ли может заместить Китай? А все и не должен замещать Китай. Вот понимаете, мы эти санкции вообще стали возможными только потому, что мы в течение 30 лет находились под догмой вот этой либерастической шушеры всех этих Чубайса, Гайдаров и Присов с ними, которые, в общем-то, исповедовали одну простую идею. Не надо морщить лоб и чего-то изобретать. Ну зачем нам своя авиатехника? Ведь авиатехника – это надо создавать самолет, вкладывать в это производство деньги, опыты, в конце концов выращивать кадры, которые способны это сделать. Техника, она как бы не сразу начинает летать, не только у нас, но и вообще в мире. Когда-то она начинает разрушаться, какие-то опыты оказываются неправильными, направления оказываются порученными. То есть это сложный путь. Здесь, в общем-то, на него много надо затратить, и главное иметь много компетенций, которых, между прочим, у тех ребят, которые там продвигали эту теорию всех, Гайдара Чубайса, ее как раз и не было. Они были эффективными менеджерами, так они любили себя называть. То есть те, которые по бабкам, которые знают, куда бабки, откуда бабки взять, куда бабки сунуть и чего разделить между собой, раздербать. Вот это их специализация. И она универсальная. Она годится для всех отраслей экономики. Но просто для производства она не подходит совсем, потому что тут нужно отвечать еще за продукт. Поэтому он должен быть, возможно, проще. А простой продукт – это что? Сырье. Нефть, газ. Ну, как говорится, добыл при помощи, разумеется, некой технической составляющей. Но эту техническую составляющую как раз и можно завести. А дальше продал, на проданное купил. Вот и все. Вот отсюда и полезли все эти Airbus'ы, Боинги, автомобили, которые вытеснили весь отечественный автопром, там и прочее, 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 по всем составляющим. Ну и что, это смертный приговор России же? Нет, конечно. Она просто должна восстановить то, чем она все время занималась в течение десятилетий. Вот. Вот как только она это восстановит, так и пойдет это производство. Это не сразу случится. Да, это для этого потребуется некоторое время. Но когда это некоторое время пройдет, то будет российское производство всего ли, или не всего, или главных компонентов этого. Но оно произойдет. И будет точно так же, как это было и в Советском Союзе, и где угодно. А Китая, если уж говорить конкретно о нем, но речь не только о Китае, потому что он единственный производитель, требуется, как говорится, поддержать уровень потребления или заместить его чем-то на вот этот вот переходный момент. Вот что в точности необходимо. И из этих двух лет, которые прошли за время введения санкций, видно, что эта поддержка удалась. Хуже она удалась, чем родной продукт. Лучше или так же. Судить можно по-разному, и в разных областях, очевидно, тоже происходит по-разному. Но так или иначе, она в целом произошла. Вот этот вот трагический период, за который нам обещали за 3 месяца обвалить всю страну, не смогли его осуществить враги. Ну вот невозможно это и все. И поэтому сейчас вот этот вот скулеж про то, как через 3 года там у нас обвалится экономика, что санкции на самом деле это идут медленным накопительным итогом, а вот когда уж они накопятся, уж тогда-то они ударят в полную мощь, только еще тут лет несколько надо подождать. Ну, еще пакетов ввести, может быть, десяток, может быть, 2. Фигня это все. Понимаете? И те, кто это говорит, они сами это знают. Потому что рассчитывали они не на это. Поэтому я думаю, что самолеты будут падать. Они будут падать не только в России, а вообще вовсюду в мире. Они, собственно, так и делают. Потому что для, так сказать, выпадения самолетов есть масса случайностей. Это не единственная российская специфика. Я думаю, что, глядя новости, вы это и знаете. Но нефтеперерабатывающее оборудование тоже ломается. Не только у нас, оно ломается во всем мире. Потому что любое оборудование, поработав некоторое время, оно имеет тенденцию ломаться. Ломается, его замещают. Либо соответствующим компонентам, которые приходят с фирмы, это проще всего. Либо не соответствующим, либо находят обходной путь, которым при помощи, так сказать, другого устройства может компенсировать то, что вышло из строя. В технике это рядовое явление. Это не какой-то чрезвычай, понимаете, ах, все остановилось, как дальше жить, мы не знаем. В технике это происходит постоянно. Если у вас нет гербовой бумаги, то вы пишете на простом. Да, вот точно то же самое происходит и в технике. Если у вас нет одного технического приспособления, значит, вы находите путь, каким образом его замести. И это нормальный путь любого технического развития. Вот у американцев вышла лажа, там у нас тут недавно в наших новостях писали о том, что вот двигатели РТ-180, больше они не стали закупать, или им не стали поставлять, или и то, и другое вместе взятое. Ну чего? Они морщились и создали все-таки в итоге этот самый двигатель. И он, надеюсь, будет летать. Ничего страшного. Ну и то же самое происходит у нас. Ну, нету оборудования для нефтепереработки определенного типа. Ну да, все эти козлы Гайдара Чубайса, в общем, фактически зарубили эту отрасль. Да, потому что вот в силу своей либералистической политики. Ну, значит, оно появится. А куда же деваться? Да, пройдет какое-то время работы на импортном оборудовании. Пройдет какое-то время еще его донашивания, и это будет. Будет появляться какое-то замещающее оборудование, предположим, что китайское. А потом появится свое. Особенно в критических областях, там, где не надо надеяться на кого-то третьего. Вот и все. Поэтому вопрос о санкциях, он и об их эффективности, я считаю, закрыт. Об этом говорят прежде всего на Западе, не потому что они хотят нам польстить, а потому что это данность. И уж то, что эти санкции не дадут финансировать СВО, то есть военную операцию на Украине, но это просто на сегодняшний день понятно, что это блеф и бред. Ну, не будет такого. Вот. Поэтому вот нравится вам, не нравится, но, тем не менее, данность именно такова.